Приветствую всех собравшихся здесь. Именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа продолжим наше собрание. Помолимся. Попросим благословения на это время. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, в котором вместе с Твоим народом по всему лицу земли можем склониться у Твоих ног, Господи, перед престолом нашего живого, всемогущего и святого Бога, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что, Господь, в это утро можем находиться на этом месте, Господи. За то, что милость Твоя, Господь, обновилась над нами. За то, что Ты позволил нам, Господь, жить, Боже. За то, что дал нам, Господи, веру. За то, что дал возможность жить, Господь, в Твоем присутствии. Это большая, Господь, честь и привилегия, Господь, для нас. И мы молимся и просим, чтобы Дух Твой Святой, Он говорил сегодня к нашим сердцам, Господи. Чтобы, Боже, мы наполнялись, Господь, Твоим присутствием, присутствием Твоего Духа Святого, чтобы знали Тебя, знали, Господь, дарованное нам, чтобы, Господи, умели, Боже, умели служить Тебе, умели, Господь, поклоняться Тебе, как и должно. Боже, во имя Иисуса Христа мы просим, благослови и святи место это, Господь, и нас, собравшихся Твоим присутствием, и за все да будет Тебе слава, нашему великому единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Хорошо, продолжим наше собрание. Приближается Рождество, и если помните, там в канун Рождества была такая замечательная картинка, когда пастухам явились ангелы, и они пели «Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». Вот немного об этом благоволении и благословении человеком, который человек получил, в наши времена, я хотел бы немножко поговорить о Духе Святом, потому что это на самом деле огромное благословение. Мы должны с вами это знать, как верующие люди, и очень серьезно к этому относиться. Почему? Потому что это тоже непосредственно связано с, как это сказать, силой Божьей и Божьим присутствием в наших жизнях. Мы с вами знаем вообще о том, что есть такое явление, как Дух Божий, да? И мы читаем с вами, что в верующем человеке есть такое двойственность такая, плоть и дух. Плоть – это наша ветхая природа, которая досталась нам в наследство от родителей, да? И даже от самого первого прародителя, от Адама и Евы. И есть новое нечто, что в нас Бог вкладывает, когда возрождает нас. Присутствует конфликт, присутствует борьба во всем этом. В послании к Галатам, 5 главе, 16 стихе, 16 стиха написано так. Павел, обращаясь к Галатам, пишет: «Я говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, дух противного плоти, они друг друга противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы». Мы с вами прекрасно знакомы с делами плоти. Силой плоти, она нас, гремычная, всю жизнь куда-то водила, таскала, носила. Некоторых более-менее удачно, некоторых, как сказать, вообще неудачно. Но так или иначе мы поняли, что с ней спасение и Царство Божие мы не наследуем. Поэтому мы захотели, на самом деле, приобрести нечто новое. И вот это новое, которое даровано нам было от Бога, это Дух Божий. Обещание Нового Завета сказано, что «изолью от Духа моего на всякую плоть». То бишь, твоя и моя жизнь, они имеют уникальную возможность получить руководство Божие. Дух Божий приходит в нашу жизнь, чтобы направлять нас и вести нас. Но я хотел бы сегодня, чтобы мы немножко поговорили о таком, о таком явлении, которое, я думаю, что существует такая проблема в христианстве. Многие христиане на самом деле очень мало и слабо представляют себе силу Духа. Мы очень ясно знакомы с силой плоти. Аминь. И мы знаем, какая это сила. Верно? Павел в своем послании к Римлянам в 7 главе пишет, он говорит: «Я, говорит, доброго, чего хочу, не делаю, потому что, говорит, вижу, что вот живет во мне какая-то такая силища плотская, да, которая Ну, никак. Закону Божьему не покоряется, точнее, не хочет, не может. Ужас какой-то такой в моей жизни наступает, говорит, и кто, говорит, вообще избавит меня от этого тела смерти. Так вот, все люди, которые пытались освободиться от власти плоти, они знают, что такое сила плоти. Те, которые не пытались, те, которые, скажем так, с ней не боролись, и те, которые не рыпались против нее, есть такое, может быть, немножко не совсем литературное слово, но ты не столкнешься с ней, пока вот на самом деле не захочешь ей противостать. Очень расхожая фраза алкоголиков. Я пью, но я могу в любой момент бросить. Ты пробовал? Нет. Но мне кажется, что я в любой момент могу бросить. Попробуй. И вот как только попробовал, сразу узнаешь, что это такое и насколько ты можешь бросить. И их бедных, что тогда с ними не делается. И трясет. И ломает, и колотит, и так далее, и так далее. То же самое с нашими понедельниками, да? Когда мы говорим, что с понедельника начинаю новую жизнь, да? Завязываю есть все подряд, начну там держаться диеты, женщины очень любят эту тему, это самое, там мужчины говорят, что вот поменяю там все, привычки все, начну как-то по-другому к жизни относиться, начну там спортом заниматься и все такое, и все у нас с понедельника. И мы решаем, что все с понедельника будет по-другому, и пытаемся брать себя в руки с этого самого понедельника. Но плоть, она тоже не дремлет, да? И в понедельник она показывает нам, кто в доме хозяин. И с силой плоти мы с вами достаточно знакомы. И на самом деле, пытаясь с ней бороться неоднократно, будучи побеждаемы ею, да, вот этой вот ветхой природой, мы на самом деле понимаем, что вот это силище, вот это вот на самом деле что-то такое, что против чего не попрешь. И, как сказать, убежденные неоднократно вот этой вот, ну, как сказать, мощью этой греховной плоти, да, мы очень слабо представляем и мы очень слабо видим, какова сила Божья, дарованная нам сегодня. Какова сила Божья, дарованная нам сегодня? А именно, ну, как сказать, а именно Дух Божий, который дан нам с вами верующим. И мы понимаем, что Дух Божий, ну, верующие говорят, Дух Божий – это что-то хорошее. Но есть несколько заблуждений, которые считают, что некоторые считают, что Дух Божий – это на самом деле что-то хорошее, что-то такое вот мощное и замечательное, но оно вот такое периодическое, ну, такое вот где-то. То есть, как сказать, есть плоть, которая с нами все время, каждый день нас держит, так сказать, за горло жесткой хваткой, и есть где-то Дух Божий, который нужно найти. И вот мы, значит, мечемся, ищем, как-то его ищем, как это, там есть разные термины у христиан, там у православных есть стяжать Духа Святого, у нас есть это самое, там как бы, наполняться, это более такая библейская, там еще какие-то моменты, вот нужно как бы сказать, вот где-то как-то вот найти какую-то, ну, такую яркую концентрацию, вот где-то вот, ну, то есть его, мы согласны, да, он силен, мы согласны, да, он, ну, на самом деле могуществен, но у нас беда, его мало, его трудно найти, он очень редкий, и он очень такой, как бы сказать, как это сказать, слабо концентрированный. То есть где-то вот нужно, ну, как сказать, где-то вот нужно найти какое-то вот его скопление, да, спасибо. Скопление какое-то нужно найти, и вот, там будет у нас все хорошо, когда мы вот это скопление его найдем. А как, пока мы его не нашли, приходится вот, ну, жить как живется. Так вот, на самом деле, в общем-то, факты, которые предоставляет нам Библия, они говорят совершенно об обратном. Ну, начнем с того, что борьба, она, борьба плоти и духа, она будет присутствовать. Она будет присутствовать постоянно на земле, до момента, пока Господь не изменит все кардинальным образом. Здесь, я скажу так, в этом ничего нету предрассудительного, или в этом ничего нету такого страшного или опасного. Потому что, во-первых, сама эта борьба присутствовала даже у Христа. Если помните его вот эту странную молитву в Гефсимании, когда он говорит: «Господи, не моя воля, но Твоя». Да будет. То есть мы видим, что даже у Христа, у которого, ну, в принципе, греха не было, но было человеческое скажем, плоть, да, она все равно присутствовала. Тем более у нас с вами, которые ну, наследовали что-то из греховного прошлого. Другой момент. Вот эти вот, как сказать, вот это вот плотское, оно не обязательно будет связано с грехом. Мы очень часто думаем и представляем себе, что плоть это, ну, какое-то такое вот, ну, чистое зло, как греки раньше представляли, да? Плоть это какие-то пороки, какие-то зависимости, какие-то там низменные страсти там или еще что-то такое, да, то есть все самое плохое мы считаем, что это плоть, но это, извините, далеко не так, потому что если мы обратимся к Писанию и будем там смотреть такие вещи, то мы с вами увидим, что плоть, она имеет разные проявления, она имеет какие-то хорошие порывы, скажем так, если вы не замечали, не только плохие порывы плоть имеет, но и хорошие, согласны с этим или нет? Да. Беда в том, что эти порывы, они просто, они без Бога, они бестолковые. Ну, вот вам яркий очень пример, если обратиться к Писанию, то желание Петра защитить Иисуса. Когда написано, Иисус Христос начал объяснять ученикам, что ему нужно пойти в Иерусалим, пострадать в Иерусалиме, быть отверженному, и пострадать от рук язычников, и убитому, распятому на кресте, то Петр, подойдя к Иисусу Христу, начал говорить ему, написано, начал прикословить ему, и он сказал, Господи, да не будет этого с тобою. Посмотрите, очень хорошая вещь, как сострадание. Это же сострадание, или нет? Да, очень хорошая вещь, как сострадание. То есть, на самом деле, Христос говорит, я пострадаю, мне будет больно, мне будет очень, ну, как сказать, меня будет унижать, мне будет очень трудно, мне будет очень страшно и так далее, и так далее. И, конечно же, ну, как сказать, обуяемый лучшими чувствами, со чувством сострадания, Петр подходит к Иисусу Христу и говорит, Господи, да не будет этого с тобою, понимаете? Это же здорово, это... Когда, допустим, там родители, когда родители болеют, как приятно, когда ребенок подошел, тебя погладил и говорит, папа или мама, я не хочу, чтобы ты болел, я не хочу, чтобы тебе головка болела. Это самое, это сострадание, это очень мило, это замечательно. И у Петра оно такое же. Оно такое же, оно искреннее, оно благородное, оно на самом деле, ну, такое доброе у него. Он же не со зла говорил, Господи, да не будет этого с тобою. Он говорил это из любви, из сострадания, из лучших человеческих чувств, которые только у него нашлись. И набравшись смелости, он подошел к своему учителю и начал утешать его. Но я не хочу, чтобы ты болел, я не хочу, чтобы ты страдал. Я не хочу, чтобы все это с тобой происходило. Да не будет этого с тобою. И послушайте, какой жестокий, можно сказать, ответ. Отойди от меня, сатана. Вот это вот самое лучшее, что я нашел в себе, это сатана. Вот это самое светлое, что я сейчас вот могу из себя выдавить и сказать, ну как сказать, что на самом деле из моего сердца идет это, да? Потому что, говорит, ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. Сатана – это противник, это страшное слово, но оно переводится определенным, ну как сказать, определенным образом, да? В данном случае сатана, которая, когда говорит Иисус, говорит сатана, он говорит, имеет в виду противник. Отойди от меня, противник. Ты противишься. Ты противишься Божьему замыслу, ты противишься Божьему плану. Поглядите, хорошая вещь. Совершенно хорошая. Другой случай у того же самого Петра. Когда он смотрит на своего учителя с обожанием и желанием быть похожим на него, и он в конце концов не понимает, зачем этому Христу умирать, но раз учитель решил умирать, значит это что-то на самом деле красивое. И он говорит, пойдем и мы умрем с ним. Это самое. И когда Христос говорит, что, ну, сказать... сегодня меня арестуют, вы разбежитесь, и один из вас даже меня предаст, то Петр бьет себя в грудь и говорит, я принял решение, я буду с тобой до конца, я пойду с тобой до конца и умру вместе с тобой. Благородное желание, как бы хотели бы, чтобы рядом были такие люди, серьезно, который говорит, я пойду с тобой до конца, я останусь с тобой до конца, я буду с тобой до последнего момента, что бы с тобой ни случилось, вот, ну, как сказать, даже если тебя там убивать будут, я все равно с тобой останусь до самого последнего момента, до самого последнего конца. Как здорово и как замечательно. Как важно, чтобы рядом с нами были такие люди. Но опять неоценен такой замечательный порыв и такая замечательная, как бы сказать, ну, заявка. Да, и смотря на него...
Иисус опять говорит, я, говорит, знаю, что такого не будет, ты отречешься от меня. Такая вот интересная вещь. Понимаете, мы должны понять, что с плотью связаны не только какие-то плохие, низменные, скажем так, человеческие пороки там, или порывы и так далее. Мы должны понимать, что с плотью связано и наше доброе и хорошее. Да? То есть, что на самом деле у плоти есть хорошие порывы. У плоти есть души прекрасные порывы, как говорил поэт. Извините, это тоже плоть, к сожалению. Это она. Это она, дорогая. Это она со своими планами, со своими действиями, со своими реакциями, со всем чем. Потому что это ее, да? Она иногда, как сказать, беда ее в том, что плоть, она желает противного духу. И она всегда, написано в послании к Римлянам, написано, что закону Божьему не покоряется, да и не может. И помышления плотские – суть смерть, а помышления плотские, точнее, помышления духовные – это жизнь и мир. И посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Ну, никак. Представляете себе? Вот это же хорошее, Господи. Вот я принес к Тебе. Я не хочу, чтобы с Тобой такое было. Я не хочу, чтобы, вот, ну, как сказать, Ты страдал и так далее. Нет, это не Божий план. Как угадать, да? Или, Господи, я вот хочу сейчас за Тебя умереть. Мне вот срочно нужно за Тебя умереть. Я решил, что я готов, да? Я решил, что я буду, ну, в смысле, уже, как сказать, хватит тут. Мне срочно надо помереть, потому что это будет очень героически, вовремя и кстати, мне так кажется, да? Христос говорит, не надо, живи, ты должен мне послужить еще. И вот эти вот вещи плотские, они постоянно не совпадают, понимаете? Удивительно, интересно, хорошее, я сейчас говорю о хороших проявлениях нашей плоти, да, ну, таких, о хороших ее порывах. Про грех и про какие-то там пороки говорить даже не стоит, мы все понимаем, что это неправильно, что это не нужно, и сами хотим от этого избавиться. Но дело в том, что на самом деле есть куча замечательных, огромное количество замечательных порывов, которые вот такие вот, когда, ну, сострадание такое бестолковое, да, эти самые, героизм какой-то совершенно ненужный, совершенно неуместный. Очень часто, я думаю, что на самом деле, как сказать, мы хотим, тщеславие наше совершенно тоже неуместное, да, когда мы на самом деле что-то делаем, такое нормальное и достойное, и приходим к Богу с гордостью, и на самом деле мы говорим, Господи, ну, похвали меня, я теперь достоин, я чувствую себя достойным. А написано, Бог гордым противится, понимаете? Бывало у вас такое? Да? Нет? Признавайтесь. Когда вы чувствовали, что вы очень хорошие перед Богом, вы такие все послушные-послушные. И что с Богом у вас все хорошо-хорошо. И вы приходите к Богу с дерзновением, и это самое, и на самом деле готовы, чтобы Бог вас хвалил, да? И это самое, в этот момент Господь написано противится вам. И говорит, отойди. Павел пишет, мне нечем гордиться. Если, говорит, что-то и приобрел, это Бог мне дал. Если, говорит, или там в этом самом, и в наставлении Коринфянам говорит, что вам тоже нечем гордиться. Говорит, все ваше. Говорит, Бог вам дал это. Или другая крайность, когда мы что-то там напакостили, и приходим к Господу и говорим, Господи, ругай меня. Ругай меня, Господи. Мы готовы, мы заслужили, ругай меня, пожалуйста. Я почувствовал, что я заслужил прощение, нужно, чтобы меня поругали, да? И придя к Богу в такой молитве покаяния, мы все ждем, когда Бог начнет нас ругать, и мы себя ругаем сами. А Бог, Он не собирается этого делать. Он говорит, вставай, иди, работай. Говорим, нет, нам нужен выходной, ты меня должен ругать, я должен себя чувствовать плохо. Мне для этого понадобится долгое время, чтобы почувствовать, что я заслужил прощение. И это плоть. Понимаете? Хорошие вещи, вроде бы, да? Когда мы чувствуем себя хорошо и говорим: «Господи, хвали меня». Или же наоборот, когда мы чувствуем себя плохо и говорим: «Господи, ругай меня». А в его планы это не ходит, ни то, ни другое. Мы никогда не угадываем. Потому что говорит, написано, что помышления плотские, они от Божьих совершенно отличаются. Господь и человек мыслят по-разному. Исходя из своих возможностей и исходя из своих центров там, интересов и всего остального. И для человека, естественно, его центр и центр его интереса – это он сам. Это как мы себя чувствуем, это как мы себя видим, это как мы себя позиционируем, это как мы себя, ощущаем во всем этом деле, да? Наши возможности, наши способности и так далее, и так далее. Для Бога, естественно, вот то, что мы, важно для нас, для Бога совершенно не важно. Почему? Потому что он видит, что человек – это всего лишь прах, который на мгновение на этой земле появляется и также быстро исчезает, и у Бога совершенно другие возможности, способности, у Бога совершенно другие ощущения, реальности, все такое. Понимаете? И для него совершенно не важно, по большому счету, конечно же, он присматривается и прислушивается к нашим немощам, но вот наша важность и наша ощутимость вот всего, наши ощущения, для него, по большому счету, не так важны. Потому что плоть, она никогда Божьего дела сделать не сможет. Никогда. И вот эти вещи мы должны понимать, что мы будем очень часто, точнее не часто, а практически всегда не попадать в то, что Божье. Если мы с вами пытаемся подойти к этому моменту по-плотски, попытайтесь это осмыслить. Вот наши чувства, я подчеркну, наши чувства, духовные, скажем так, чувства, не плотские, я имею в виду, а духовные чувства, что я вот думаю, что сейчас вот Дух Святой сходит. Может сходит, может не сходит. Мне кажется, что сейчас Бог очень близко. А как ты меришь? Какое расстояние? Ну, у каждого есть мерило Богоприсутствия, да? Там, у кого мурашки, у кого там внутренний какой-то трепет там, у кого какое-то еще какие-то там вещи, да, и так далее, да? Да, кого-то обязательно зажатать должно при этом, при всем. Это самое. Разные мерила. Но это все мы, человеки, понимаете? А каковы Божьи мерки, когда он говорит, что я тебя никогда не оставлю и не покину? Что с этими словами делать? Понимаете? Господи, на кого ты меня оставил? Я еще раз подчеркну, это очень важная мысль. Мы всегда практически не попадаем в Божий такт. Мы всегда практически, если мы подходим, исходя из нашего какого-то внутреннего, да, из какого-то нашего чувствования внутреннего, из какого-то нашего еще чего-то там, мы практически всегда не попадаем в Божий такт. Практически всегда, к сожалению, мы так устроены, наша плоть так устроена. Мы привыкли понимать, что плохое – это плохое, да, но когда с хорошим тоже лезем к Богу, когда с хорошим пытаемся к Богу подойти, когда на самом деле собрали всю свою смелость и сказали: «Господи, пойду за тебя умирать», Бог говорит: «Да не надо, живи, я тебя пока не прошу». Когда мы говорим: «Господи, нам на самом деле жалко», Бог говорит: «Нет, так предназначено». Когда мы на самом деле пытаемся что-то из себя изобразить и что-то такое доброе и хорошее сделать, слышим это самое, когда мы, как я уже упоминал, когда мы с таким покаянием идем и говорим: «Господи, смотри, какой я плохой». Бог говорит: «Да я тебя мыл и осветил уже давно, иди работай, не надо здесь валяться». Или наоборот, когда мы говорим: «Господи, насколько я хороший, насколько вот ты, наверное, мной очень доволен», Бог говорит: «Да видеть тебе противно с твоей самоправедностью и с твоей гордостью». Понимаете, вот эти вот моменты, они очень часто бывают, к сожалению, в наших жизнях, и мы должны понимать, что тут нам по-человечески угадать никак невозможно. А что же делать? Где спасение? Спасение в том, что я вижу только одно, опять же, в Писании нахожу такую вещь, что Господь, Он вот это послал Духа Святого для того, чтобы нам не блуждать в потемках. Господь дал нам вот этого Духа Святого для того, чтобы мы имели руководство. Христос говорит своим ученикам: «Лучше, говорит, для вас, чтобы я ушел. Потому что, говорит, когда придет Он, вот этот самый Дух Утешитель, да, Он наставит вас на всякую истину». Вот этот самый Дух Божий, Он будет говорить Духу нашему, что мы дети Божьи. Он направит нас, Он даст нам возможность. И в послании, опять же, к Римлянам в 8 8 глава, он говорит, нет никакого осуждения, начинается, нет никакого осуждения тем, которые сегодня живут не по плоти, но по духу. И я скажу такую вещь, которую нахожу в Писании, что Божие присутствие, голос духа и водительство духа, оно сильнее водительства плоти. Мы верим всем сердцем в силищу плотских тяготений, да, и водительства. Но нам очень тяжело поверить в то, что дух имеет такие же способности, даже больше. А факт, по большому счету, остается в том, что дух Божий, он сильнее плоти. И что голос Божий, он сильнее голоса плоти. И что водительство Божье, оно сильнее водительства плоти. Иначе нет спасения. Но увидеть это и уверовать – это наша с вами обязанность и ответственность. И вот тут тоже какие-то нюансы я хочу вам тоже в Писании показать. Есть один такой очень странный совет, вот для примера, у Павла. Он говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Да? Ну, так как, скажем, у меня этой проблемы нету, то для меня представляется такая какая-то совершенно непрактичная, бестолковая картина. Вот сидит христианин и думает, чем бы заняться? Может напиться, а может духом исполниться? Не, ну на самом деле, так вот, ну как бы читаешь, вот так вот, если читаешь, не вдумываясь, какой-то совершенно странный совет. Это вот, ну как бы сказать, вот, ну как вот ты утром встал и смотришь на этот самый, этот, холодильник открыл и думаешь, чем бутерброд съесть? Может, с колбасой или с сыром, или, может, вообще не есть его, да? И тут такая какая-то такая альтернатива совершенно непонятная, да? Это самое, вот чем бы заняться? Вот, может, напиться, может, духом исполниться, ну, как сказать, ай, напьюсь сегодня. Или, ай, не буду напиваться, пойду духом исполняться. Я думаю, что тут как-то, ну, на самом деле смешная картина, которую я вам рисую. Но кто имеет эту проблему, тот знает, что если уже захотелось напиться, то тянет со страшной силой. И это не так вот, чтобы, ну, чем заняться? Ну, вот может этим, так свободный такой выбор, да? Потому что если уж потянуло ко греху, да, если уж потянуло к той же самой, там, вот, как в данном случае говорится, к алкоголю, да, то мы должны понимать, что здесь потянуло-то не просто потянуло, а потянуло со страшной силой. Потому что оно сказало, хочу, налей. Срочно. И на самом деле смотришь вот на этих людей, которые там, это самое, это очень, ну, как такое страшное и печальное зрелище, когда там, допустим, в очередь стоит там, неоднократно такие случаи у вас, наверное, были, когда очередь там стоит человек, там 5-6, и бежит тот человек с дешевым вином, и он всех расталкивает, не боится нарваться ни на какую неприятность. Он срочно бежит к кассе, и он там кричит, не знаю что там, душа горит, трубы горят и так далее, и так далее. Что такое этот человек там, какие аргументы не приводит? Ему срочно надо, он спешит, у него там мама умирает, или там, не знаю, кто там это самое, там вот поезд уходит, или еще что-то такое, самолет улетает. И вот ему нужно срочно, и он прорывается туда всеми своими силами, как только. И мы понимаем, что тянет его не по-доброму, а по-страшному на самом деле. И тут уже ничего, ну, как сказать, на пути такого паровоза, что не ложи, все переедет. Потому что на самом деле паровоз. То есть, если уж человек решил влезть в грех, да, то что только не делай там. И на самом деле мы видим, что ничто, ну, как в реальности человека, решившегося на такие вещи, ничто не останавливает. Там жена может плакать и говорить, если ты сейчас уйдешь вот с этой самой бутылкой, то я тебя уйду тоже. Помогает? Плевать. Дети плачут, самое дорогое, что есть там, и говорят, папочка, не надо, пожалуйста, не пей это самое, мы же, ну как мы, что, помогает? Плевать. Там мать родная, любимая будет говорить, сынок, не надо, иначе я отрекусь. Допускай. Я не знаю, что. Страх смерти, я даже знаю, не знаю, останавливать, не останавливать в такой ситуации. Такую, ну, мрут они. Не удалось достать качественно, достало что-то мутное. И говорят друг другу, можно сдохнуть. И пьют. И дохнут, на самом деле. Понимаете? Силы искушения. То есть, когда ничего остановить не может уже, да, ничто в этом мире человека остановить не может. Вот, ну, как сказать, не упивайтесь. И ничто остановить не может, на самом деле ничто в этом мире, вообще нету такой силы. Ни любви близких, самое что ни на есть святое, там, ни в этот момент и семью продаст, и родину продаст, и жизнь свою продаст, и все продаст, что на свете только есть. И душу, и как сказать, и ад не пугает этого человека, что если помрешь, вот, ну, в ад же пойдешь. Нет, все, тащит и все. И ничего невозможно. И вот смотрите, вот этой тяге, вот этому вот страшному паровозу, да, противопоставляется одна какая-то сила, одна единственная альтернатива. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, говорит, но исполняйтесь духом. Вот такой странный совет. Вот такой странный совет. Единственный совет, единственная реальная сила, которая тебе в этот момент может помочь противостать вот этой вот власти греха и власти плоти над тобою, говорит, это исполняйтесь духом. Но, как правило, в нашем религиозном представлении, исполняться духом можно только, когда у тебя все хорошо. Вот еще одна такая беда у христиан. То есть, когда ты не сильно нагрешил вчера и сегодня еще не успел, да? Когда ты пришел в хорошее общество, послушал хорошее пение, да? Или послушал хорошую проповедь, или послушал, ну, как сказать, или еще что-то такое, да? И в этот момент, ну, тебе как-то стало хорошо, и ты говоришь, вот Господь пришел, вот Господь, это самое, Дух сошел на меня. И нам кажется, что исполняться Духом можно только, когда все хорошо. Когда все так тихо, мирно, когда у нас с Богом все хорошо, когда у нас прекрасно, ну, как сказать, когда у нас плюс-минус нормальное там самочувствие, когда у нас, естественно, нет искушений, когда в голове не гудят дурные мысли, тогда можно на самом деле услышать голос Божий. Но по большому счету это заблуждение. Потому что голос Божий нам больше всего нужен тогда, когда у нас все плохо. Как-то так. Зачем тебе голос Божий, когда у тебя все хорошо? Когда ты все контролируешь. При чем тут Бог? А как раз в эти моменты мы говорим, Господи, я порядок навел, теперь ты приходи. Похвали меня. Похвали меня за то, что ты какой я хороший, за какой я сейчас духовный, какой я сейчас, это самое, ну как сказать, и исполнение Духом Святым как награда за нашу праведность. Именно часто вот так христиане все это рассматривают. Но дело в том, что нам голос Божий нужен больше всего, когда нам плохо, когда у нас все бестолково, когда у нас внутри бушуют дурные какие-то мысли и какие-то бестолковые чувства совершенно. Именно тогда, потому что голос Божий, вот Дух Святой, это единственное, что может тогда тебя остановить. Потому что другого ничего не существует. Никакой силы в этом мире нету, которая могла бы остановить тебя от греха и отвратить от греха. А именно в этот момент должен звучать голос Божий в твоей жизни. И именно тогда, потому что он единственный, кто способен тебя остановить, единственный, кто может дать тебе какую-то альтернативу. Не напиться, как здесь в данном случае говорится, а исполниться Духом Святым. Так получается, что это не зависит от нашего состояния. Аминь. И наоборот, чем хуже наше состояние, тем громче должен звучать голос Божий. По идее так. И оно так и есть в реальности. Потому что по-другому как нас спасать? По-другому как нас спасать? Понимаете? И вот эта альтернатива, которая предложена, она, ну, реальная альтернатива, которая дана человеку, он говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Почему? Потому что, помните, в отношении, там в другой случай, не в отношении там вина, но в отношении жадности, тоже страшно. Страшное чувство. Богатый юноша подошел к Иисусу Христу, спал на колени, сказал, что мне делать, и так далее, и так далее. Христос предложил ему какую-то вещь, для него совершенно неприемлемую. расстаться со своим богатством. И написано, он отошел с печалью. Ученики, увидев эту картинку, начали ужасаться и говорить, а кто ж тогда может спастись вообще? Кто ж тогда вообще может спастись, если вот, ну как сказать, если вот, как Христос еще прокомментировал, говорит, легче, говорит, верблюду сквозь иголку пролезть, чем богатому войти в Царство Божие. И комментируя, продолжая комментировать все вот эти события своим ученикам, Христос говорит, человеку это невозможно, но Богу возможно. У Бога есть какие-то пути для того, чтобы помочь ему войти в Царство Божье. Да? И об этих путях мы читаем у того же самого Якова, который мы сегодня вспоминали. Он говорит там, говорит, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях, находящих на вас. Говорит, серебро ваше и золото заржавело и так далее, и так далее. Так человеком на самом деле невозможно. Когда ты столько сил вложил, когда на самом деле это настолько полюбилось и столько, как сказать, так и привязалось к сердцу, что, ну, что-то драть уже, как это, с кровью только можно, когда мы так вцепились, так срослись, что неразделимо. Господь говорит, невозможно человеку, но возможно Господу. Так получается, что Бог может оторвать от любой привязанности, Бог может освободить от любой зависимости. Господь может побороть любую, ну, твою слабость. Поэтому такие вот интересные наблюдения мы с вами видим. Примеры Нового Завета, примеры Ветхого Завета, они достаточно яркие, чтобы увидеть эту картину на самом деле. Что Господь, Он как раз говорит к человеку, и голос Духа Святого, Он говорит как раз, когда самое-самое, что ни на есть, тяжелые моменты в нашей жизни. И интересные такие вещи, что Он способен достучаться, и Он способен себе в эти минуты помочь. Очень один такой яркий пример из Ветхого Завета, это история с пророком Ильей. Когда он убегает от Иезавели, с вот этой дамой такой вредной. Это третья книга Царств, 19 глава можно найти. И, значит, сначала прочитаю, чтобы кто не в курсе историю, то вспомнили. «И предсказал Ахав Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом, ну вот этих пророков, этих Вала, родных пророков Иезавели. И послал Иезавель посланника к Илье сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, то есть, как говорил Штирлиц, чтоб я сдох, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». То есть тебе осталось жить ровно один день, сутки. «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока твоего там, а сам пошел в пустыню на день пути». То есть он убегает, ну, там лесов нету, есть пустыня, в пустыне прятались, или в горах. Ну, что поближе. Поэтому он написано в пустыню на день пути, то есть это километров на 30. «И придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Плоть пророка, гонимая страхом, загнала его далеко в пустыню, куда-то под можжевеловый куст, и вот эта самая плоть, она так перепугана, она так, скажем так, расстроена, и вот таким давлением страшным, так разочарована, что просит смерти, хочет помереть. Бывает такой плоти? Бывает. Сильное это состояние? Плохое. Называется депрессия. Причем глубокая. Тяжко из нее выбраться? Тяжко. Некоторые не выбираются. Лезут в петлю. Вот такая вот история с этим человеком. И как она заканчивается? Интересно. Бог хочет его забрать? Бог ответит на его просьбу помереть? Кто знает историю, мы говорим нет. Почему? Потому что этот служитель нужен Богу еще. Понимаете? Плоть, она желает противного Духу. А дух желает противного плоти. И в данном случае на самом деле происходит борьба. То есть Илья упорно просит смерти. И несмотря на то, что он уже потом и отдохнул, и несмотря на то, что потом уже успокоился, несмотря на то, что потом 40 дней шел к горе Божьей Хориву, Вот это целый, это больше месяца. И вот за этот месяц у него ничего не поменялось. Никаких настроений, ничего не поменялось, ничего. То есть он приходит к Хариву с такими же словами, которые были до этого. 9 стих. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илья?» Он отвечает, «Возревновал я Господи, Боге Саваофе, ибо сынов Израилевых, сыны Израилева оставили завет твой, нарушили, разрушили твои жертвенники, пророку твою убили мечом, остался я один, мои души ищут, чтобы отнять ее». Что-то поменялось? Нет. Говорит, хочу помереть. Возревновал я Господи, да? И интересный момент. Мы видим, что Бог постоянно присутствует в этой истории. Мы видим, постоянно Бог помогает. Мы видим, постоянно Господь говорит. И в конце концов, Он меняет. Он постоянно, как мантру, твердит эту молитву. 14 стих. Такой же самый. Возревновал я Господи, Боге Саваофе. 15 стих. Ответ Божий. Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск. Тогда придешь до Памаша Заила, царя над Сирию. Иуя, сына Намессина, Помаш царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Милхолы, Помаш пророка вместо себя. Много дел? Двух царей помазать и одного пророка. Еще найти их надо, говорят. Найти, может, и не сложно, но дело серьезное, очень серьезное. И ответственное, и, скажем так, не быстрое. Потому еще и считаем, что Илья служит еще долгие годы, достаточно успешно. Это не суть важно. Важно в том, что я хочу, вот, чтобы мы увидели в этой истории, что в его жуткой депрессии Бог до него достучался. Понимаете? В его неправильном, я подчеркиваю, вроде бы неплохом, но неправильном, да, просит, как будто бы хорошим. Он говорит, я Господи возревновал, хочу домой, хочу к Богу помереть, хочу. Вроде как будто и неплохо смотрится. Я хочу к Господу, домой хочу. Очень хорошо, замечательно все эти вещи смотрятся. Так вот, во всей этой истории мы видим на самом деле, что вроде хорошее желание, но оно неправильное. Неправильное перед Богом. Это желание плоти или перепуганной и уставшей. И когда вот такое происходит, мы видим другой момент, что Господь каким-то образом, на самом деле, там, ну, можно там анализировать и вот эти все вещи, но, тем не менее, я вижу, что голос Божий звучит, и этот голос, он слышен для Ильи. Там вот эти спецэффекты, если помните, вот это вот там ветер, разрывающий скалы, там эти самые, там какие-то там грохот, огонь и все такое, и потом тихое веяние ветра и так далее. То есть, ну, каким-то образом Господь достучался до сердца вот этого человека, Божьего человека. Я к чему? Что в самые тяжелые времена, в самые бестолковые для нас времена, голос Божий звучит очень громко. Иначе, посмотрите, такое интересное, тоже у того же Якова, тоже такое интересное такое предложение. Он говорит, с великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения. Что там радоваться в этих искушениях? Что такое искушение? Это когда в голову твою начинают лезть бестолковые мысли, разного рода, совершенно. От самых, что ни на есть пакостных, до самых, что ни на есть благородных, но не божьих. И в этот момент Яков предлагает нам радоваться. Чего там радоваться? Потому что мы знаем, что если уж куда-то потянуло, то потянет так, что расшибемся. Да? Или нет? Да. Если уж куда-то понесло, то мы, ну, из нашей практики плотской знаем, что если уж понеслась куда-то плоть, то она, как это там у Высоцкого про коней-то, уж как понесло, так понесло. И уже на самом деле не остановишь. И кто станет вот на пути вот этого всего, да? Кто может вытащить оттуда? А Яков предлагает в этот момент, говорит, с великой, говорит, радостью. Принимайте, братья мои. Чему там радоваться? Там ужасаться надо, плакать и просить милости какую-то у Господа. А чему там радоваться? Говорит, зная, что из всего этого может что-то получиться. А получиться может что? Совершенство наше. Вот что удивительно. А когда оно получится? Тогда, когда Господь во всем этом деле будет присутствовать. Потому что по-другому никак. И по-другому нельзя. И по-другому нет спасения. И Дух нам говорит громко. И Дух нам говорит тогда, когда надо, чтобы нас остановить, чтобы нас направить, чтобы нам открыть Бога и так далее. Я еще раз подчеркну эту мысль, в отношении немножко ее проиллюстрирую, что Дух говорит на самом деле громко, и Дух говорит тогда, когда надо. Пример из Писания, когда Иисус входит в Иерусалим, Он входил как царь. Он ходил как царь, и Он на самом деле задумал этот вход как царь. И если помните, в тот момент было очень много там людей, которые там кричали «Осану», «Благословен грядущего имя Господня», там была куча детей, которые прыгали и повторяли то, что услышали от взрослых, и кричали тоже «Осана», там «Благословен». Ну, а дети, они, как правило, заводные, да, кто знает детей. Взрослые уже давно устали кричать, а эти не унимаются. Ну, потому что заводные, потому что у них сил больше, чем у взрослых. Взрослые замолчали, дети еще орут. И громко орут. И уже эти книжники подошли к Иисусу и говорят, ну, скажи им, чтобы, как это сказать, прекратили делать. Уже неприлично становится. И Христос что ответил, если помните? Если, говорит, они замолчат, камни его запьют. Так вот, это иллюстрация того, что Господь говорит вовремя, и Господь говорит громко во всех вот этих вот искушениях. На самом деле камни закричат. То есть это такое, ну, это метафорическое, такая немножко. Но тем не менее, это очень мощная, ну, как сказать, мощная такая метафора, которая, ну, показывает, что у Бога есть способ докричаться до человека. Есть способ, да, как это, достучаться. Если помните, мертвые воскреснут не иначе, как по трубе, говорят, да? Ну, там звук трубный написан, но не труба, а там же это самое, ну, голос Божий. Написано, мертвые услышат во гробах голос Божий. Я всегда использую это, чтобы, ну, подчеркнуть то, что если до мертвых Бог может докричаться, то, наверное, до верующих живых у него больше шансов, как это сказать, донести свою информацию. Аминь. Так вот, в отношении силы Божьей, в отношении силы Духа Святого, мы увидели несколько моментов, которые я хочу, чтобы мы как-то запомнили и поверили в них, что на самом деле сила Божья – это единственная реальная альтернатива для того, чтобы остановить человека и отвратить человека от греха, от плоти. И напомню, плотские вещи, они не всегда бывают, ну, мерзопакостными. Они иногда хорошие, но они все равно неправильные, потому что они Богу противятся все равно. И чтобы нам на самом деле иметь вот это руководство Божье, нам, когда нам нужно его иметь? Нам кажется, что нужно иметь, когда плохо. Да, на самом деле в тот момент это единственное, что нас останавливает. Но помните, что руководство Божье, оно нужно всегда. И когда нам хорошо, и когда нам плохо, оно на самом деле нужно. И вот еще этот очень важный момент, что Господь готов давать нам это руководство всегда. Вот что самое удивительное. Он сказал, я лучше, чтобы я ушел. Почему? Потому что когда этот Дух придет, Он с вами будет, с вами пребывает и говорит, и в вас будет. На самом деле, и это руководство Божье, оно, как сказать, оно реальное. Оно не периодическое, не эпизодическое, не в момент, ну, как сказать, не в тот момент, когда мы попали в какую-то Божью концентрацию такую вот Духа Святого, да, и нам что-то кто-то сказал. Нет, оно постоянное. Вот что удивительно. Бог может докричаться через нашу, ну, как сказать, через нашу там, через наш ужас ко греху, который на нас надвигается. Бог может докричаться до нас в этот момент и послать свой Дух Святой, да, чтобы вытащить нас. Не упивайтесь вином, да, помните, но исполняйтесь Духом. Есть такая альтернатива. Если ты веришь в это, то если веришь в силу плоти, да, конечно, напьешься. Но если веришь, что Бог может прийти и помочь, то получишь Божью помощь. Он обещал. Бог может докричаться через нашу депрессию, когда вот мы там, как Илья, валяемся 2 дня под кустом можжевеловым. Никого видеть не хотим. И нам кажется, что жизнь кончилась. И в этой ситуации Бог может докричаться до нас. И в этой ситуации Он может показать нам, что Он от нас хочет. В самых, что ни на есть, страшных и тяжелых моментах есть Божья поддержка и Божье руководство. Бог может достучаться до нас в момент наших каких-то заблуждений, когда мы очень горды собой, и когда нам кажется, что вот-вот, и уже мы вознесемся от нашей праведности. И когда мы кричим, что если все отрекутся от тебя, я их знаю, они точно такие, от тебя отрекутся, да, а я нет. И в этот момент Господь может достучаться до нас и сказать, дорогой, да еще петух, дважды даже не прикричит, это уже 3 раза успеешь от меня отречься. И в этот момент мы можем что-то услышать. В любой ситуации, послушайте, всегда, что бы ни было, как бы трудно ни было, какая бы сила нас не трепала, какое бы явление против нас не восставало бы, Что бы внутри нас ни клокотало, ни творилось, написано, что мы можем получить Божье руководство и Божью помощь в этот момент, среди этой бури. Удивительно. Завершая то, что мы сегодня говорили, опять хочу к 8 главе послания к римлянам вернуться. С 12 стиха там прочитать это место. Итак, братья, он говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То, о чем мы сегодня говорили. Да? Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Что такое духом умерщвлять дела плотские? Это шанс во время любой трудности, вообще любой жизненной ситуации, получить руководство Божье. Потому что жизнь по духу – это жизнь под Божьим руководством. 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Когда взываем Ава Отче? Да всегда. Когда радостно? Говорим спасибо, Отец. Когда трудно? Помоги, Отец. Да? Всегда. В любых ситуациях. Вы приняли дух усыновления, которым взываем Ава Отче. И смотрите, 16 стих. «И сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Когда? Правильный ответ – всегда. Всегда. Нам кажется, что он свидетельствует духу нашему, что когда мы дети Божьи, что когда у нас все хорошо. Да, и когда мы приходим и говорим, Господи, ну, сейчас хвали меня. И он говорит, молодец, сынок. Ты так хорошо себя вел. Ты такой был послушный. Ты такой был этот самый, духовный. Ты настоящий мой сын. А когда все плохо, конечно же, не приходим. Почему? Потому что, мне кажется, мы никогда этого не услышим. Но дело в том, что именно в те моменты, как раз вот этот самый дух и свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А что тебя еще остановит? Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Что остановит алкоголика, который прется туда, в бутылку лезет, как говорят, да? Как не то, что Бог ему скажет, ты мой сын, я тебя освободил. Ты не обязан это делать, ты свободен. Потому что ты новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Понимаете? Любому человеку, в любой ситуации, этот самый дух, если это Божий человек, да, если этот человек просил у Господа прощения, если он веровал в него, вот этому самому человеку Божий дух свидетельствует, что он Божий человек. И это спасает нас. Это единственное спасение. Потому что мы спасаемся только верой. И другого не дано. Наши все вот эти вот представления религиозные, они не спасают нас и не работают по большому счету. Потому что это все действует еще на человеческом уровне. Все то, что человеческое, оно Богу никогда не угодит. В самых лучших его проявлениях, естественно, в самых худших его проявлениях, это все для Бога совершенно бесполезно и нам бессмысленно. Но если мы с вами на самом деле принимаем этот дар, принимаем это благоволение, принимаем этот подарок, дарованный нам с вами свыше Господом, Дух Святой. Если жизнь Духа для нас на самом деле реальность, а не какое-то мифическое переживание, периодическое очень. Понимаете, когда мы понимаем, что Божьи слова «я вас не оставлю и не покину никогда», и что я с вами во все, я вот хочу как-то обратить внимание на это слово, на все дни до скончания века, у нас есть хорошие дни, когда нам кажется, что Бог близко. И у нас есть плохие дни, когда нам кажется, что Бог далеко. Но Божье Слово говорит, я с вами во все хорошие, плохие, трудные дни до скончания века. И если уж он усыновил, то он, наверное, усыновил. Он может исправлять нас, наказывать, обличать и так далее. Как в послании к евреям написано, что говорит, вы забыли утешение, что Господь кого любит, тех иногда обличает и наказывает. Но он никогда не отречется. Он никогда не скажет, вчера ты был мой сын, а сегодня, согласно твоему поведению, ты не мой сын. А исправишься, приходи, опять приму, будешь моим сыном. А потом, не дай Бог, что-то натворишь, опять прокляну и отрекусь. Не будешь моим сыном. Понимаете? Если он свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи, то свидетельствует всегда. И это дает нам силы побеждать искушения греховные. Это дает нам силы побеждать искушения наши, скажем так, как это сказать, возвышенные, когда мы обольщаемся какими-то вещами хорошими, а мы можем обольщаться хорошими вещами, таким как комфорт, такими как какой-то свой ложный героизм, какими-то еще добрыми и хорошими человеческими порывами. Во всех этих вот ситуациях Бог обещал быть с нами, и во всех этих ситуациях Он с нами находится. И самое замечательное, заканчиваю, то, что Он во всех этих ситуациях не просто сидит рядом и наблюдает, как же ты выкарабкаешься, сынок, а во всех этих ситуациях Он принимает самое, что на есть, активное участие. Во всех этих ситуациях Он готов прийти на помощь, и во всех этих ситуациях Он готов и говорит. И причем говорит так, чтобы ты бы услышал Его. И Его голос звучит сильнее, чем даже голос нашей плоти. Одно желание, повернись туда, как бы сказать, одно условие, как возьмись за эту руку, уцепись и вытащит. Потому что это единственная сила, которая победила мир. Единственная сила, которая победила грех. Единственная сила, которая победила плоть. Единственная сила, которая победила дьявола на этой земле. И другого ничего нет. Аминь. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты пришел, Господь, к нам, Боже, чтобы вытащить нас, Господь, из этого безнадежного положения, Господи. Избавить нас от власти плоти, Господи. Избавить нас от власти греха и дьявола. Избавить нас от власти этого мира, Господь. Ты пришел сюда, чтобы дать нам Твою свободу, Господи. И Ты воистину, Господь, освободил каждого из нас, Боже, дав нам, Господь, Духа Святого. Боже, мы благодарим Тебя за то, что, Господи, с этим замечательным подарком, Господь, мы можем пройти любое искушение. И не просто ужасаясь, Господь, Ему, но радуясь тому, что Ты с нами. Радуясь тому, что, Господи, во всем этом мы видим Твою руку. Господи, во всем мы этом видим, Господи, Твою славу и Твое могущество, Боже. Ты являешь Себя, Господи, над этими ситуациями, Господь, над обстоятельствами, над этим миром, Боже. Ты являешь, Господь, Твое спасение. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня, Господь, нам открыт этот свободный доступ. Господи, за то, что еще нам улыбается небо. За то, что, Господи, Твой Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Твои. И свидетельствуй об этом всегда. И когда нам тяжело, и когда нам радостно, и когда мы искушаемы, и когда мы, Господи, стоим твердо, мы за это благодарим Тебя. Слава Тебе за эту милость. Аминь.